Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Утешайте друг друга». Сегодня третья часть. Наш главный текст для этой темы, как и прежде, состоит из двух мест Писания. Первое послание Фессалоникийцам, глава 5, стих 11. «Посему утешайте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете». А также второе послание Коринфянам, глава 1, стихи 3 и 4. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих». Он необдуманно произнес своими устами. Все дети Божии остро нуждаются в утешении при этой великой скорби, в которой сейчас находится весь мир по причине охватившего весь мир коронавируса 19. Я думаю, что решение вопроса утешения всегда следует начинать с назидания, с объяснения детям Божиим трудных в понимании вопросов Святого Писания. Бог дал своему народу Израилю много доказательств своей доброты и власти. И вот перед концом хождения в пустыне израильтяне снова начали роптать. Народ требует воды. И как Бог отвечает теперь на их ропот? Будет ли он народ наказывать? Нет. Он желает прославить себя в благодати. После суда над сообщниками Корея Бог открыл новый путь, чтобы на основании благодати с народом общаться. Священники должны были вступиться за грех в священстве, как читаем в книге «Числа», глава 18, стихи 1, 2, 5 и 6. «И сказал Господь Аарону, ты и сыны твои, и дом отца твоего с тобою понесете на себе грех за небрежность во святилище, и ты и сыны твои с тобою понесете на себе грех за неисправность в священстве вашем». Второй стих. «Также и братьев твоих, колено Левина, племя отца твоего, возьми себе. Пусть они будут при тебе и служат тебе, а ты и сыны твои с тобою будете при скинии откровения». Стихи 5 и 6. «Так исполняйте», по-русски написано «отправляйте». «Исполняйте службу во святилище и при жертвеннике, дабы не было впредь гнева на сынов Израилевых, ибо братьев ваших, левитов, я взял от сынов Израилевых и дал их вам в дар Господу для совершения службы при скинии собрания». При этом Бог выбрал жезл Аарона, который расцвел, пустил почки, дал цвет и принес миндали. Этот жезл Бог избрал и сказал Господь Моисею, «Положи опять жезл Аарона пред ковчегом откровения на сохранение, в знамение для непокорных, чтобы прекратился ропот их на меня, и они не умирали». Книга «Числа», глава 17, стих 10. В этом жезле Аарона должна найти свое выражение свободная благодать, с помощью которой Бог на основании священнического служения хотел провести народ через пустыню. Но, придя в пустыню Син, народ снова начал роптать, и сказал Бог Моисею в книге «Числа», глава 20, стихи 8 по 10. возьми жезл и собери общество, ты и Аарон, брат твой, и скажите в глазах их, то есть общество, скале, и она даст из себя воду. И так ты изведешь им воду из скалы и напоишь общество и скот его. И взял Моисей жезл от лица Господа, как он повелел ему, и собрали Моисей и Аарон народ к скале. И сказал он им: «Послушайте, непокорные, разве нам из этой скалы извести для вас воду? Неверие и непослушание. Мы и близко не можем себе представить, что прошло или пронзило душу Моисея, когда он стоял перед ропщущим народом, который по-особому обратился против него и против Аарона. И то место, куда их привели, народ назвал злым местом. Это исходит из того, что Моисей им сказал: «Непокорные, разве нам из этой скалы извести для вас воду?» Бог, который с народом хотел общаться на основании благодати, не положил в уста Моисея такие слова. Задание Бога для Моисея заключалось вовсе не в том, чтобы он с народом говорил. Моисей должен был говорить со скалой. Слова Моисея были бы совершенно иными, если бы он обратился к скале, ко Христу, вместо того, что он стал говорить с народом. Сколько душевных болей избежал бы Моисей, если бы он точно выполнил задание своего Бога и обратился бы к скале. Но перед ним стояла строптивость и непокорность народа, которая так наполнила его душу, что он безрассудно или опрометчиво говорил своими устами. Он потерял понятие в отношении значения жезла Аарона, который он взял у ковчега Откровения. Моисей забыл представить Иегову на путях его благодати и осветить его на этих путях. Слова Моисея открыли только настроение его души, но не сердце Бога. Все же какое серьезное предупреждение мы здесь получаем. Если бы мы не знали наши собственные сердца, то и мы не могли бы понять, что Моисей себя и Аарона туда ставит, где можно было назвать только имя Иеговы, когда он сказал: «Разве нам из этой скалы извести для вас воду?» Числа 20, стихи 11. «И поднял Моисей руку свою и ударил в скалу жезлом своим дважды, но все это не мешало Богу прославить и осветить себя и встретить свой народ Израиль, этот строптивый, непокорный народ в благодати». Грех Моисея не мог задержать или помешать Божьим путям открыться Израилю своей благодати. Но Моисей имел в этом событии большой ущерб. Божье намерение и мышление не нашли свое выражение в поведении Моисея. В нем мы видим, конечно, отвращение к строптивости народа, но свидетельство жезла благодати в его руке было невидимым. Об этом событии читаем в Псалме 105, стихи 32 и 33. «И прогневали Моисея у вод Меривы, и Моисей потерпел за них, ибо они огорчили дух его, и он необдуманно произнес устами своими». Народ спровоцировал Моисея к этому гневу, но это не было для Моисея оправданием. Обучение или разъяснение, которое Господь Иисус преподносит нам в этом событии, являются для нас величайшей важностью. Они глубоко касаются нашей практической жизни и нашего поведения. Исходя из этого события, мы учимся, как сильно мы сами должны бояться, как сильно мы должны бодрствовать, чтобы собственное «я» и собственная сущность не смешались с нашим мнением или представлением перед Богом. Имеется в виду, что наше мнение отличается от мнения Бога. Его свидетельство и его славу в настоящем дне, в настоящее время его благодати можем только мы нести и утверждать, если мы сами, если наши мысли вращаются в согласии с его духом, с его намерением и его господством. Как бы откровенны и с полной отдачей наши молитвы не были, но наша плоть, наше «я» и наша воля не должны иметь места там, где речь идет о его славе. Кто мог подозревать или подумать, что этот Божий муж, который там так необдуманно произнес устами своими, есть тот же муж, который несколько мгновений до этого ниц лежал перед Господом Иисусом, да, над которым так проявилась Божия благодать, то он пал на лице свое, и ему явилась Божия слава, как читаем в книге «Числа», глава 20, стих 6. «И пошел Моисей и Аарон от народа ко входу скинии собрания, и пали на лица свои, и явилась им слава Господня». А далее Господь сам начинает говорить с Моисеем в стихах 7 и 8. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Возьми жезл и собери общество, ты и Аарон, брат твой, и скажите в глазах их скале, и она даст из себя воду, и так ты изведешь им воду из скалы». И напоишь общество и скот его. Когда народ роптал против Моисея, то он с Аароном удалился от него ко входу в скинию собрания, пали на лица свои, и явилась слава Господня своим слугам, которые перед ним лежали. Но когда Моисей встретился с народом, то открываются его уста, можно сказать, для брани. Стих 10. «И собрали Моисей и Аарон народ к скале, и сказал он им, «Послушайте, непокорные, разве нам из этой скалы извести для вас воду?» Это была, конечно, строптивость и упрямство со стороны народа, как мы знаем. Но это был не Божий Дух, который проявил Моисей по отношению к народу. Не можем ли и мы, если мы стоим перед решением какого-то вопроса, в полном сознании нашей зависимости и немощности, взывать к Господу Иисусу? А если твердо стоим в каком-то деле, то можем даже выступить полными собственной энергии. Так и с нами случается. Если мы не проявляем бдительность, мы можем откровенно искать лицо Господа Иисуса в нашей молитве, затем подняться с колен и самоуверенно и необдуманно говорить нашими устами. Многие верующие считают, что Моисея Господь Иисус не пустил в обетованную землю Ханаана по той причине, что он не говорил к скале, то есть к Иисусу, а говорил к народу. Но пророчество иначе рассматривает этот вопрос. Моисей является сильным прообразом Господа Иисуса, своего Мессию, которого израильтяне ждали, они не приняли, как читаем в Евангелии от Иоанна, глава 1, стих 11. Иисус пришел к Своим, и Свои Его не приняли. А поскольку евреи не приняли Иисуса Своим Мессией, Своим Спасителем, то и Иисус не мог принять Израиль Своим народом и ввести их в обещанное тысячелетнее мирное царство. Теперь все становится на свои места. Поэтому и Моисей в свое время не мог вместе с Израилем войти в обетованную землю Ханаана. А мы, все дети Божьи, если будем себя вести не по Божьей воле, то можем лишить себя небесной награды. Так и о пророке Илии читаем, когда он не полностью был согласен в отношении пути Божьей благодати. Тогда Бог ему говорит в Третьей книге Царств, глава 19, стих 16, «Елисея же, сына Сафатова из Авель-Мехолы, помажь в пророка вместо себя». Ого! Точно так было сказано Моисею в книге «Числа 27, стихи 18 по 21. «И сказал Господь Моисею, возьми себе Иисуса, сына Навина, человека, в котором есть дух, и возложи на него руку твою, и поставь его пред Элиазаром, священником, и пред всем обществом, и дай ему наставление пред глазами их, и дай ему от славы твоей, чтобы слушало его все общество сынов Израилевых. И будет он обращаться к Элиазару, священнику, и спрашивать его о решении посредством Урима пред Господом. И по его слову должны выходить, и по его слову должны входить он и все сыны Израилевы с ним, и все общество. Точно так и мы при непослушании Господу Иисусу, при нерадивом отношении к нашему служению, можем сделаться непригодными сосудами для Господа Иисуса. Писание едва дает нам основание, чтобы сказать, что путь пророка Илии к горе Харива был собственным путем, но иначе выглядит его пребывание там, в этой пещере. Можжевеловый куст и пещера были неверным местом для Илии. Там ему Господь Иисус говорит в Третьей книге Царств, глава 19, стих 9. «И вошел он там в пещеру и ночевал в ней. И вот было к нему слово Господне, и сказал ему Господь, что ты здесь, Илия? А я добавляю, что ты здесь делаешь, Илия?» Стих 11. «И сказал Господь, выйди и стань на горе пред лицем Господним». Именно перед Господом было место Илии до этого момента, как читаем в Третьей книге Царств, 17, стих 1. «И сказал Илия, фесвитянин, из жителей Галатских, Ахаву, жив Господь Бог Израилев, пред которым я стою, сии годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по моему слову». К этому месту Илия в духе должен был вернуться. В этот темный час душа Илии была занята людьми, но не Богом, поэтому его охватили неверие и малодушие. Если мы стоим перед Богом, то Его Слово является нашим основанием. Тогда вещи, которые делают люди вокруг нас, не будут нас обескураживать. Этот день истории Илии показывает нам, как некоторые примеры Писания, смотри книгу Судей 8:27, что именно время после больших побед является очень опасным временем, потому что тогда враг находит отложенное вооружение верующих. Это чудесно и утешающе видеть верность и заботу Бога в отношении своего слуги. Не вороны, не вдова или ангелы должны ему приносить теперь пищу, которой он нуждается. Но насколько ободряющими являются забота и верность Бога с одной стороны, также потрясающе предупреждающим является с другой стороны серьезность Бога в Его слове «помажь вместо себя». В отношении этой части истории Илии Святой Дух сообщает нам в Римлянах 11 стих 2. Как Илия жалуется Богу на Израиля. Послание Римлянам, глава 11, стихи со 2 по 4. «Не отверг Бог народа своего, который он наперед знал, или не знаете, что говорит Писание в повествовании об Илии, как он жалуется Богу на или против Израиля, говоря, «Господи, пророков твоих убили, жертвенники твои разрушили, остался я один, и моей души ищут». Что же говорит ему божеский ответ? «Я соблюл себе 7000 человек, которые не преклонили колени перед валом». Что только заключено в этом словечке «против». Что должно было происходить в душе Илии? Что он мог выступить перед Богом против его народа? Бог дал снова дождь и этим показал, что он закончил день наказания и теперь желает обращаться к своему народу Израилю по благодати. Может ли Божий муж, как Илия, который обвинением выступает против Божьего народа, одновременно нести служение благодати? «Иди и помажь вместо себя, другой станет на твое место». В этом сообщении нам даны серьезные предупреждения и напоминания. Христос стоит перед Богом, а сатана против его народа. Святой Дух призывает нас через апостола Петра. В первом послании Петра, глава 5, стих 8. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого проглотить». Отсюда следует, что дьявол является нашим противником, является клеветником на всех детей Божиих, как читаем в Откровении, глава 12, стих 10. «И услышал я громкий голос, говорящий на небе, ныне настало спасение, и сила, и царство Бога нашего, и власть Христа Его». Потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь. Поэтому мы, все дети Божии, поистину нуждаемся во всеоружии, чтобы мы могли противостоять хитрости сатаны и всей власти тьмы, как читаем в послании Ефесянам, глава 6, стих 13. «Для сего примите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый и все преодолев устоять». Мы должны противостоять хитрости сатаны, потому что через нее он наполняет наши сердца горечью против наших братьев и сестер. И стремиться к тому, чтобы сделать нас клеветниками наших братьев перед Богом. Если мы попадем в этом вопросе на удочку сатаны, то и с нашим служением Господу Иисусу будет все покончено. таких он больше не может использовать для служения по благодати, тогда другой заступит на наше место. Характерен тот факт, как Илия в своем выступлении против своего народа отделяет имя Иеговы от Израиля. До этого он связывает имя Иеговы с Израилем, как читаем в 3 книге Царств 17:1. «И сказал Илия, пресвитянин из жителей галатских Ахаву, «Жив Господь Бог Израилев, пред которым я стою». И в 3 книге Царств, глава 18, стих 36. Во время приношения вечерней жертвы подошел Илия, пророк, и сказал: «Господи, Боже Авраамов, Исааков и Израилев, да познают в сей день, что Ты один Бог в Израиле, и что я раб Твой, и сделал все по слову Твоему». А теперь Илия говорит в 3 книге Царств, глава 19, стих 10. Текст приведу в 4 части данной проповеди. А сегодня на этом закончим. Продолжим в следующий раз.